Добрый день. Сегодня у нас в гостях Владислав Отрошенко. Владислав Олегович. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Мы знакомы много лет, поэтому не переходим на «ты», будем на «вы», но все-таки хотелось вас представить более подробно. Владислав Отрошенко – писатель, российский писатель. Он лауреат премии правительства России в области культуры. Он также лауреат разного рода литературных премий, среди них литературная премия «Ясная поляна», а также итальянская премия «Гринзани Кавур». Поздравляю вас еще раз, потому что очень много, так сказать, хорошего мог бы тоже сказать о вашем творчестве, что и попытаюсь сделать в этой программе. Но наша тема сегодня необычная. Она уже не раз поднималась в нашей программе, на нашем телеканале. Это Гоголь. Гоголь, его духовный путь, духовная жизнь, его крест, его особенности творчества и так далее. И вы сформулировали идею нашей программы. Я сейчас ее просто зачитаю телезрителям и, наверное, так сказать, попытаемся ее расшифровать. «Сожжение второго тома «Мертвых душ. Потеря или обретение». Вокруг этого очень много всего. Вы автор нескольких книг, связанных с темой Гоголь. Я думаю, что это может быть одно и то же повтор, но главная ваша книга – это «Гоголиана и другие истории». Вот она у меня в руках, под заголовок «Писатели пространства». Я так думаю, что это второе издание, да?
Это второе, да.
А первое издание было без подзаголовка?
Первое без подзаголовка «Гоголиана и другие истории» – это в издательстве Ольги Морозова выходило, а это уже вышло в издательстве АСТ.
Задаю сразу вопрос в лоб. Почему Гоголь? Что, вот, я знаю, что вы занимались Сухого Кобылиным, вы занимались большим количеством очень многих интересных тем с точки зрения литературоведения. Но почему вдруг какой-то момент Гоголь и даже книга о Гоголе?
Вы знаете, потому что Гоголь... Это самый писательский писатель, я бы так сказал, тавтологически. Просто когда писатель пытается найти и решить глубокие духовные, психологические проблемы, проблемы, связанные с психологией творчества, то вот фигура Гоголя, его жизнь, она оказывается самым вот таким в фокусе всех этих проблем. То есть вот в нем сосредоточилось все те проблемы, которые переживает духовно, творчески писатель. Я называю Гоголя вообще архетипом русского писателя. Архетипом, потому что Гоголь – это был первый русский писатель в том понимании, в каком вот потом сложился образ русского писателя XIX века. То есть писатель, для которого литература была не хобби, раз, не средством зарабатывания денег, два, не развлечением, не средством достижения какого-то общественного статуса, а для которого литература – это было вот, сравни служению. И я даже говорил что, об этом в разных интервью, что Гоголь служил литературе как монах. И вот это монашеское практически служение литературе, когда вот на алтарь литературы кладется все. Вот семья же, у Гоголя ничего не было. У него не было ни квартиры, ни своего дома, ни имения. Он отдал сестрам, значит, свою часть имения.
Перемещался по миру,
да,
все время.
Он жил, это был первый странствующий русский писатель. Вот у него, как говорится, не было ничего, кроме саквояжика, в котором, значит, была пара белья, и портфеля, где были его рукописи. Это все было его имущество. И он всю жизнь жил вот именно как странник. И, собственно говоря, вот это служение литературы, оно для меня было самым интересным. Знаете, когда-то, собственно, началось такое давно, конечно, можно сказать, еще с детства, когда-то мне отец прочитал, когда я болел ангиной, он мне открыл, и вдруг ни с того ни с сего, при температуре у меня там 39
по 40.
Нет, ВИЙ. Он начал читать ВИЙ. С чего? Вы знаете, как бы я...
Ну, был знаменитый советский фильм, который произвел на всех просто
потрясающий
впечатление, даже я не сказал ужасающее, но это было ломание стереотипов, да.
Да, и вот я тогда помню, что когда он мне читал, на меня вот просто наплыл этот поток этих образов, жутких, страшных, ярких. И,
да,
ну, как-то,
да.
Но как-то вот тогда у меня возникло просто страшный дикий интерес к Гоголю. Ну, а вот эта книга отчасти связана и с тем уже, как я относился к Гоголю, уже, ну, став писателем. Это уже другие вещи. И, знаете, очень интересный был любопытный момент. Из журнала «Знамени» в 2009 году на юбилей Гоголя, 200 лет Гоголю исполнялось, приходит такой циркулярный опрос для всех российских писателей, да, разных. Как вы соотносите свое творчество с творчеством Гоголя? Я когда прочитал этот вопрос, мне стало стыдно. Я думаю, как вообще кто-то сейчас может соотносить свое творчество с творчеством Гоголя? Кто-то разве готов сейчас вот, жить так, как Гоголь, относиться к литературе так, как Гоголь? А самое главное, кто-то готов умереть от литературы, как умер Гоголь. И я тогда написал, в ответе на эту анкету, я написал одну строчку. Гоголь умер от литературы. Умер от мертвых душ. Точка. И я там подумал...
То есть не смог пережить все-таки.
Да, я подумал, отправлю вот этот ответ. Но подумал, нет, надо это объяснить, развернуть. И вот тогда родилось одно из эссе, которое вот в этой книге, которое называется «Гоголь и смерть». Вот. И второй эссе, который называется «Гоголь и второй том». И, собственно говоря, вот то, о чем я сказал, что писательская судьба Гоголя, человеческая его судьба, судьба его как духовного существа, она не может быть обойдена писателем. Если ты хочешь понять вообще сущность писательства, да, вот, ты должен обратиться к судьбе Гоголя.
Правильно ли я понимаю, что на самом деле получается так, что он не был профессиональным писателем, потому что не зарабатывал, как вы сказали, себе на хлеб?
Ну, фактически...
То есть он, может быть, исполнил некую триаду, которая известна в православном мире, отринь себя, возьми свой крест и следуй за мною. Вот он пошел вот за этим, да?
Та особенность, которая отличала русского писателя и, между прочим, в 19 веке, и в 20-м, даже в советские времена, вот это особое служение литературе, когда вот литературе служат. Вот. И в этом смысле, конечно, более другой такой судьбы нет. И сожжение второго тома «Мертвых душ» это как раз и подтверждает вот эту мою мысль о том, что Гоголь служил литературе как монах.
Вообще «Мертвые души», что для него это был роман?
Вот вы знаете, сначала, как интересно, как это всегда бывает с великими произведениями, сначала Гоголь не относился к этой вещи как к главной вещи своей жизни.
Ну да, и хорошая идея.
Да, это как утверждал Николай Васильевич, что сюжет ему подарил Пушкин.
Ну да.
Но, как интересно, знаете, вот мой друг, недавно умерший писатель Олег Павлов, как-то мы в разговоре с ним говорили по этому поводу, и он высказал одну очень интересную мысль, которую я разделяю, она мне показалась любопытной, что Гоголь мог выдумать тот факт, что сюжет ему подарил Пушкин. Потому что Пушкин был мастер сюжета, это был как знак качества. Сюжет, который подарил Пушкин, значит, это сюжет, безусловно, вообще гениальный.
Ну, билет такой.
Да, как билет.
Бесплатный билет.
Как бесплатный билет, да. Вот. Но это не важно. Важно другое. Важно, что Гоголь до определенного времени относился к этому сюжету как безделице. Действительно, он даже об этом писал. Он, да, потом Аксаков писал об этом, что вот что может вырасти из сюжета, к которому относишься как безделице, да, как какой-то.
Ну, такое ироничное, да, повествование. Такое,
да, да, такая вот история, как, значит, утверждалось, что Пушкин узнал эту историю, когда был в Бессарабской ссылке, что вот там был такой помещик, скупал, значит, мертвые души. Вот, собственно, такой новый русских тех времен, он такой делец, который решил так провернуть вот такую аферу.
Ваучеризация.
И что интересно, значит, Гоголь, он приезжает в свой, значит, в 1939 году, это его первое возвращение из, значит, из европейского такого проживания, он там долго провел много времени, когда он уехал после постановки «Ревизора», вот он не застал даже, собственно, смерть Пушкина, он уехал, он провел 2 года за границей в Риме. И он приезжает с первым томом «Мертвых душ» в 1839 году, но он приезжает еще не готов, он привозит несколько глав. Вот. Это было, ну, достаточно много уже было написано, больше половины глав было уже готово, написано. И он привозит, он просто их читает по салонам московским и петербургским, там, у друзей. Вот. И что дальше происходит, это еще удивительная вещь. А после этого он возвращается в Рим через, в следующем году, в 1840-м, с мыслью, что главное его творение – это драма из жизни запорожских казаков. А вот «Мертвые души» – это вот такая вот безделица, которую он параллельно там пишет, а он обдумывает, собирает материалы для этой драмы. И вот он останавливается в Вене и пытается работать над этой драмой. Пытается работать над этой драмой, и с ним происходит то, что потом, вот, то, что гоголеведы потом назовут «венским кризисом». Происходит какая-то страшная, ну, что ли, сказать, такой психологический духовный кризис.
Причем не просто... Слом какой-то, да?
Да, причем не просто кризис, происходит как бы переворот, у него начинается видение, возникает дикий страх смерти, он пишет завещание впервые, кстати говоря, он не в выбранных местах из переписки с друзьями написал, а именно тогда, вот в Вене он написал завещание, значит, он собирался умирать.
То есть а как ему... это сопоставить с тем, что он был все-таки глубоко православным человеком?
Вот это сопоставить очень, знаете, как бы...
Гоголь... По логике вещей, православный человек не очень должен бояться смерти.
Да, вот этот страх смерти у Гоголя, это та особая, та, что ли, особое состояние его души, которое постоянно возобновлялось. Причем возобновлялась с такой силой, он ведь верил,
неожиданно,
что... Да. Неожиданно, да. Он ведь у него, Гоголь считал, он об этом говорил по этому языку, что его отец умер ни от чего. Он умер от самого страха смерти. Вот. И Гоголь в «Старосветских помещиках», он там описывает вот эту смерть ни от чего. Там у него вот эти старосветские Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович, они умирают ни от чего. Одна умерла, потому что ее кошечка там, значит, показала, что это его, ее смерть пришла, вернулась кошечка, там, и, значит, она ее увидела, и вот так вот. А Иван Афанасьевич умер, потому что ему показалось, он услышал голос, жена его зовет, значит, и вот он умер ни от чего. И у Гоголя, ну, у него вот это... То, что в Вене происходит, этот страх смерти был связан с искусством, с художественным творением. То есть он вдруг почувствовал, что он делает что-то не то. И вот тогда, причем у него начались там видения, голоса, у него там было просто то, что он описывает, свое состояние. Это состояние невероятных мучений духовных, потому что, как он описывает, что с ним было, он, что любая такая, такая будничная приятная мысль вызывала у него такую эйфорическую радость, которую невозможно вынести человеческому существу. И любое чуть-чуть мрачное настроение вызывало у него такую горесть и печаль, от которой можно было умереть. То есть он, у него началось вот такое расшатывание психики, просто сильнейшее. Вот. И, кстати говоря, вот тот вопрос, который вы задали, интересный вопрос по поводу того, что христианин должен бояться смерти. Потом, позже, когда Гоголь уже будет на пороге смерти, ему практически тот вопрос, который вы задали, ему задаст дочь Аксакова. Она у него спросила, когда он не пришел на, значит, церемонию погребения Хомяковой, Екатерины Хомяковой, жены известного нашего философа,
да,
известного Хомякова. И Гоголь тогда сказал, что сейчас он себя лучше, а все почувствовали в нем этот страх смерти. И он сказал тогда, что страшна минута смерти. То есть я успокоился, но страшна минута смерти. Ему сказали: Николай Васильевич, но ведь достаточно вот верить в Бога, в милость его Божию, которая поможет перейти эту минуту. А он говорит: а это надо спросить у тех, кто перешел эту минуту. Он, вот этот страх смерти, он его преследовал всю жизнь и проявлялся вот с такой большой силой. И вот после этого венского кризиса...
Да, второй том.
Вдруг происходит переворот. Он вдруг понимает, что попытки его работать над всеми другими произведениями – это все пустое. Вот драма из жизни запорожских казаков – это все не то, и что главное его творение – миссия перед Богом. Вот он уже так это стал воспринимать – это «Мертвые души». И что это не просто уже какая-то безделица сюжета, и это не просто литературное произведение, а это именно то, с чем он явится потом к Господу на Божий суд. Вот он напишет его или не напишет. То есть это стало для него вот с этого момента, с 1840 года, это стало для него вот, собственно, мессианские формы поведения у Гоголя появились после этого. Он стал, после 1840 года, он стал из Рима слать друзьям письма с такими, знаете, ну как, что «я теперь как драгоценная ваза, слушайте слов моих, мое слово теперь свыше» и так далее. Вот, и вот эти мессианские мотивы в его поведении, в его вот письмах, они появились после 1840 года. И это, конечно, очень сильно раздражало друзей. Аксаков ему написал: «Николай Васильевич, вы мне там советуете читать вот такую-то, такую-то религиозную книгу, а я ее читал, когда вы еще пешком под стол ходили». Вот, то есть вот он раздражал уже вот этим своим поведением, да, и таким дискурсом этим, как говорят.
Исходя из того, что я хочу, чтобы вы самое главное о втором томе сказали как можно быстрее, чтобы не истекло время нашей передачи, я предлагаю перейти ко второму тому, потому что если он избрал своей главной целью создание вот этого произведения, что же заставило его сжечь потом это произведение?
Да, а вот...
По вашему мнению.
А вот дальше тут происходит что? Когда у Гоголя после многих попыток создать второй том «Мертвых душ», он сжигал в 1845 году, первый раз сжег, еще это в Европе было, в Карлсбаде, в нынешних Карловых Варах, он сжег несколько глав. А потом Гоголь стал в своих письмах и в тайных писаниях, например, в авторской исповеди, он стал говорить вещи, на которые, на мой взгляд, современные гоголеведы мало обращают внимания, ну и не только современные и прошлых времен гоголеведы. В 1845 году он фрейлине двора Александре Осиповне Смирновой он написал страшные слова, которые ни один писатель никогда даже себе в этом не признается. Он написал и буквально следующее: «Бог отъял у меня способность творить».
Ух ты!
Вот. Он пишет ей в апреле 1845 года, потом он эту мысль повторяет четырежды в 1847 году в авторской исповеди, причем уточняет: «Бог отъял у меня способность создавать художественные творения, поэтические творения». Он пишет письма, он пишет выбранные места из переписки с друзьями, создает эту книгу. Но вот это «Бог отъял у меня способность творить».
Это то есть как... философствовать он мог, а творить...
Конечно, а вот творить... И, собственно говоря, его поездка была к гробу Господню в Иерусалим, она была за этим, за возвращением. Он хотел вымолить там это возвращение способности творить. Но он возвращается в Россию, Бог не говоря языком Гоголя, Бог не возвращает ему эту способность. Он приезжает в Россию, у него написано 10 глав, к моменту вот последнего года его жизни, к новогодней ночи 1851 года, у Гоголя было написано 10 глав. Значит, практически готов второй том.
Почти закончен. Да,
да, почти закончен. Нет, он даже признался утром 1 января 1852 года, он, значит, брату фрейлине двора Смирновой, Арнольде, Аркадию Осиповичу, он признался, что второй том готов. И дальше происходят удивительные вещи. Значит, в ночь с 9 на 10 февраля Гоголь обращается к Александру Петровичу Толстому, в доме которого он жил. Это вот на Никитском бульваре, где стоит этот знаменитый памятник.
Да, где библиотека.
Да, где библиотека. Он ему обращается с просьбой забрать рукописи второго тома «Мертвых душ» и передать их Филарету, митрополиту Московскому и Коломенскому, с тем, чтобы он решил, публиковать это или нет. Вот началась у Гоголя борьба. Борьба художника, настоящего художника, и борьба, ну, скажем, просто писателя, который что-то создал, и он не хочет, чтобы это погибло. Да? Он не решался своей рукой опубликовать то, что было. И вы знаете, значит, Александр Петрович Толстой, человек, кстати, очень глубоко религиозный, это именно он его познакомил с отцом Матфеем, Матфеем Александровичем Константиновским, он сообразил, что Гоголь, вот если он сейчас возьмет рукописи эти у Гоголя, то он утвердит Гоголя в мысли, что он должен непременно скоро умереть. А у Гоголя возник этот страх.
Вот, ну после... да, то, что я закончил труд и все.
Да, да. И вот он отказывается брать этот второй том «Мертвых душ», говорит: нет, вы сами это решите. Да? А потом в ночь с 11 на 12 февраля Гоголь сжигает второй том «Мертвых душ», И вы понимаете, как бы очень многие представляют себе, как это Гоголь сжигал. По некоторым картинам, по некоторым описаниям художественным произведениям, что якобы Гоголь в безумстве, с таком совершенно с всклокоченными волосами, с выпученными глазами, кидает эту рукопись в камин. Все было совсем не так. Все было совсем не так. Гоголь сжигал второй том «Мертвой души» в очень спокойном состоянии. Он проснулся в 2 часа ночи, позвал своего мальчика, слугу, Семена, попросил его узнать, топлено ли вот в соседних комнатах, где была печка-камин такая. И это был не камин, а такая изразцовая печка-камин. Мальчик вернулся, сказал, что там стыло, прохладно. Он послал его наверх тихонечко, чтобы тот поднялся по ступенькам, отодвинул заслонку.
Чтобы разжечь огонь.
Чтобы разжечь огонь. И вот когда, значит, он попросил мальчику подать, значит, портфель с рукописью, мальчик догадался, слуга его, 16-летний мальчишка, он догадался, что барин собирается сделать. И он сказал, упал на колени и стал молить Гоголя, не надо этого делать. А Гоголь ему сказал, не твое дело, молись. И дальше он положил вот эту рукопись в топку, поднес свечку, а она, знаете, как бы она была плотно связана, и она не загорелась. Она вот так вот, огонь ее полизал и оставил.
Ну, как кирпич, да?
Как кирпич. И Гоголь, интересно, человек, который был очень суеверный вот, по жизни, да, то есть он относился, он во всем видел какие-то приметы, какие-то, значит, какие-то знаки, да, свыше и с небес там, и так далее. Он не воспринял это даже как знак, он спокойно развязал, вот распределил эти листы и поджег. И сидел, смотрел на стуле, как сгорает второй том «Мертвой души». А потом у него просто полились слезы. Вот. Никаких припадков бешенства не было. И это делалось не в припадке. Но потом появилось мне, что Гоголь сжег это в состоянии сумасшествия.
Ну, аффекта какого-то.
Аффекта. И вот здесь и начинается проблема. Значит, что значит он... То есть он был сумасшедший. Почему? Потому что он сжег прекрасное творение. Вот эта вот ошибочная убежденность, что второй том – это было прекрасное творение... Вот оно и порождает как бы идею, что сжег ее сумасшедший.
То есть сжег не Гоголь?
Да, сжег
а просто... кто-то другой.
Сжег, да, сжег вот одержимый бесами, сумасшедший человек, которого, значит, терзали, значит, всякие сомнения и так далее. На самом деле, и я доказываю это в своей книге, вот в эссе «Гоголь и второй том», его, кстати говоря, это эссе особенно так серьезно восприняли в Словении, где сейчас вот в Словении, как мне сказал мой переводчик Борут Крашевец, что вот фигура и жизнь Гоголя сейчас стала настолько важной для всей нации, вот словенцев. Да? Я спросил, а почему? Он говорит, потому что как-то хотят найти вот свою идентичность через Гоголя даже.
Ух
вот,
ты!
Вот такая, вот это его слова.
Владислав, такой. Все-таки вопрос тогда, не в бровь, а в глаз. Так он хорошо это или плохо, что он сжег?
Значит,
это потеря или обретение?
Это был поступок настоящего художника. Дело в том, что если мы посмотрим второй том «Мертвых душ», то
а как мы его посмотрим?
Уцелевшие главы. Уцелевшие, те уцелевшие главы, они дают представление, вот те, значит, там 5 или 6 глав уцелевших, которые как, просто не попали в камин, они в шкафу были у него, вот, то видно по ним, что вот поэма разрушалась. То есть там рисуется совершенно невероятный образ Чичикова, которого Гоголь... Вот знаете, я прямо об этом говорю, что вот в Павле Ивановиче Чичикова то, как Гоголь его рисует во втором томе, в нем бесовского, вот такого истинно бесовского, гораздо больше, чем в Павле Ивановиче Чичикове вот первого тома. Вот он там живой человек. И отец Матвей еще одну очень важную вещь сказал, когда его обвиняли в том, что Гоголь сжёг второй том «Мертвой души» именно потому, что вот он ему посоветовал, отец Матвей сказал, нет, вот это была очень глубокая верная вещь, за что можно отдать должное, несмотря на то, что он для Гоголя оказался, в общем-то, человеком роковым, но ему надо отдать должное, что он после смерти Гоголя, он сказал, нет, это Гоголь сжёг это по художественным мотивам. Второй том.
Все-таки так.
Да, потому что, говорит, когда я прочитал это, то я увидел, что в этом втором томе это не тот Гоголь, который был. Там нету вот этого блеска вот этой искры Божией, которая была, конечно, вот. И он об этом прямо сказал. Хотя он же сам ему советовал, что вы должны во втором томе написать там, ну, положительные образы и так далее, и так далее. Но даже отец Матвей это прекрасно понимал. То, чего не понимали некоторые друзья, не то, чего не понимают зачастую гоголеведы. Что второй, вот он сказал, что второй том «Мертвых душ» был сожжен по художественным мотивам. Что Гоголь именно как художник это сделал. И я считаю, что вот если бы Гоголь своей рукой опубликовал бы этот второй том «Мертвых душ», если бы он не погиб от того, что он не может дописать и сделать так, как он хочет, как художник, для нас бы была это большая потеря. Если бы сейчас вот эти главы существовали, были присоединены ко
второму... То есть это было бы некоторым вроде разочарования.
Это было бы разрушение вообще поэмы. Потому что вот тот Чичиков, который сказал, вот, Чичиков механически кающийся, механически превращенный в добропорядочного христианина и механически превращенный вообще в добропорядочного человека, в помещика, который уже там покупает души, он разрушил эту поэму вот просто изнутри.
То есть наше обретение Гоголя здесь как раз связано с тем, что и сожжение второго тома, да? Это...
Он предпочел свою смерть.
Правильный поступок.
Да, это поступок великого художника. Он предпочел свою смерть, потому что он понимал, что после сожжения мертвых душ 9 дней длилась агония. Гоголь умер без соматических причин, без физических. То есть причины консилиума не установили у него никакой болезни. Вот. Он умер... вот от самого сожжения этого второго, от того, что он не может создать творение так, как он его хочет создать. Он сжигает вот то, что написано, и понимает, что на этом жизнь его кончена.
Как вы сказали, до этого ни от чего. Как бы,
да? Да, то есть он умер от невозможности завершить второй том «Мертвых душ» так, как он должен был завершить, как он понимал его как художник. Вот. И дальше 9 дней, вот эта страшная минута смерти, помните, о которой я говорил, вот эта страшная минута смерти у Гоголя длится 9 дней.
Вот. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Владислав Атрошенко, российский писатель. Он же лауреат премии правительства России в области культуры и лауреат многих литературных премий, в том числе и зарубежных. Спасибо вам большое, спасибо. Удачи вам в творчестве. Спасибо. Надеемся, поговорим чуть-чуть побольше о других героях, но уже в следующей передаче.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо. Всего доброго.